Здравствуйте! Вы находитесь в старинном провинциальном городе Белгородской области, городе Короче. Вам представляется уникальная возможность совершить обзорную аудиоэкскурсию «Короче, малая родина» по объектам культурного наследия. А сейчас немного исторических фактов о возникновении нашего города. Город Короче был основан как пограничная крепость Белгородской засечной черты в 1637 году. На протяжении многих десятилетий днем основания города Короче считалась дата 24 июня 1638 года, когда воевода Андрей Бутурлин начал строительство острога на берегу реки Короче у подножия Белой горы. Красный город на реке Короче. Так назывался он в царских и воеводских грамотах. Теперь, благодаря исследовательской деятельности сотрудников Белгородского государственного музея, выявлена более ранняя и точная дата образования города – 9 июня 1637 года. История Карачанского края соприкасается со знаменитым документом «Слово о полку Игореве». Русские цари, начиная с Алексея Михайловича Романова, постоянно уделяли красному городу Короче, важнейшей пограничной крепости, свое царское внимание. Подтверждением тому служат сохранившиеся до наших дней архивы царских грамот, более 50 указов и наставлений, сотни посланий карачан в Москву, в которых помещены ценные сведения о бытии и службе стрельцов, пушкарей и казаков. Можно много рассказывать об истории нашего края, но интереснее всего соприкоснуться со свидетельствами нашей славной истории. Это памятные места, историко-архитектурные памятники, в которых хранятся исторические корни наших предков. Старинные дома, памятные места прошлых столетий, в провинциальных городах они чем-то похожи друг на друга, но в то же время каждое здание уникально, каждый уголок своеобразен. Если посмотреть на город сверху, то можно заметить четкую планировку его улиц. Хорошо просматриваются равные квадраты города. Направление улиц идет строго с севера на юг или с запада на восток. Говорят, что именно так строить город приказал царь Петр I. Мы начинаем нашу аудиоэкскурсию с автостанции, которая расположена на улице Интернациональной, в самой западной и самой высокой части города. Двигаясь от автостанции вниз по улице Интернациональной, слева от нас начинаются корпуса Карачанской районной больницы. И самая маленькая из них находится первым на улице Интернациональной, 70. Сейчас это административный корпус районной больницы. До революции это была земская больница города Короче. Открыта в 1905 году, является объектом культурного наследия регионального значения, памятником архитектуры. Первое здание земской больницы в городе Короче было расположено в жилом доме, что не соответствовало ни функциональному назначению и санитарным требованиям. В 1900 году земским собранием было принято решение о строительстве новой больницы. В этом же году был одобрен представленный план, избрана комиссия для постоянного наблюдения за постройкой больницы и принято решение о начале строительства с весны 1901 года. В апреле 1902 года к обязанностям Карачанского уездного земского инженера приступил сын выходцев из Германии, обосновавшихся в селе Ситном, Ричард Иванович Мюльгаупт. При приеме на работу земское управо высказало ему свое желание, чтобы главные силы технического внимания обратить на постройку здания больницы в городе Короча, как на самое солидное сооружение в уезде по количеству затрачиваемого на него капитала, сложности проекта и важности санитарного благоустройства. В мае 1902 года Ричардом Ивановичем Мюльгауптом была произведена разбивка главных осей здания. Мюльгаупту пришлось, угадывая идею составителя проекта, выработать новый план с разрезами, с точным масштабом, деталями и размерами. Им были устранены некоторые недостатки проекта. Особое внимание Ричард Иванович уделял качеству кирпича, поставляемого различными поставщиками. Он систематически проводил его испытания на замораживание и выветривание. Так, при одной и той же степени среднего обжига кирпича завода Чмутова после 8-кратного испытания обнаруживал признаки выветривания и разрушения, а кирпич крестьян Слободы-Бехтеевки и после 12-кратного испытания оставался без изменения. В 1904 году были закончены кровельные, штукатурные и каменные работы, несмотря на то, что они были самыми сложными, требующими большой затраты времени и труда. Разработка каналов, шин и дымоходов для центрального отопления и вентиляции, кладка дверных 31 штука и оконных 88 штук проемов. Всего уложено в здание 1 123 537 кирпичей, и они сложены на прочном растворе. Плотнические и столярные работы в 1904 году полностью выполнены артелью плотников и столяров из уездного города Фатежа Курской губернии. При больнице был устроен артезианский колодец и построена водокачка. Осень 1905 года, после проведения водопровода и канализации, больница была сдана в эксплуатацию. Интересные архитектурные особенности здания лечебного назначения, представляющие одно из направлений эклектики конца XIX века, основанное на переработке псевдорусского стиля классицизма. Для того времени больница была оборудована по последнему слову техники. Первые в Короче батареи с водяным отоплением появились здесь. Главный вход с арочной застекленной фрамугой, вертикальный выступ стены, условно изображающий колонну с крупным верным замком над проемом. Мощная аттиковая стеночка, разделенная по горизонтали на две части. В нижней части повторяется верхняя горизонтальная часть сооружения, лежащая на колоннах, которая является составным элементом классической архитектуры главного фасада. Центральная часть стены, расположенной на верхнем этаже строения, оформлена в виде висячих выступов с орнаментальной полосой с висячими ступенчатыми зубцами по нижнему краю. Пояс, пропущенный под окнами, сверху ограничен профилированной полочкой. По осям окон нишки с декоративным рельефным заполнением в виде прямоугольных досок с закругленными краями на главном и боковых уличных фасадах и объемных элементов, лицевая сторона которых отесана на 4 грани на дворовом фасаде. Клинчатые перемычки с крупными замковыми камнями, оформляющие оконные и дверные проемы. Материал стен и декора – керамический кирпич. Стены главного и боковых уличных фасадов оштукатурены и окрашены в желтый стены, розовый цоколь и белый архитектурные детали цвета. Мы продолжаем нашу экскурсию, спускаясь вниз к центру по улице Интернациональной, идем прямо и сворачиваем налево на улицу Пролетарскую. Двигаясь мимо детского сада, подходим к зданию, которое является одним из самых красивых в городе Короча. Это бывшая женская гимназия, являющаяся объектом культурного наследия регионального значения, памятник истории и культуры. Дом, где в 1917 году проходило совещание представителей трудящихся Карачанского уезда, на котором был избран ревком и уездный совет, в котором после реставрации разместились школа искусств, учебные классы, спортивный зал, библиотека Карачанской средней школы, Центр молодежных инициатив, оборудован небольшой исторический уголок времен Дмитрия Константиновича Крамского. В 2015 году здание бывшей женской гимназии реконструировано с сохранением архитектурного облика. Как и завещал меценат Крамской, здание может служить только делу образования. Это красивое трехэтажное здание было построено в 1908 году. Строительство здания продолжалось с 1905 по 1908 годы и велось экономно. Несмотря на то, что все материалы, кроме местного жженого кирпича, доставлялись из Курска, Харькова, Смоленска и других городов. Предварительная стоимость здания оценивалась в 150 тысяч рублей. В 2006 году почетный гражданин города Короче Дмитрий Константинович Крамской незадолго до своей смерти пожертвовал Карачанскому городскому общественному управлению на многоразличные нужды города 250 тысяч рублей, в том числе на нужды народного образования 140 тысяч рублей. Из них 115 тысяч рублей на постройку роскошного здания для женской гимназии и ремесленного училища с церковью при них и 25 тысяч рублей вечного вклада для стипендий детям бедных родителей в виде платы за право учения. Выражением глубокой благодарности и признательности со стороны граждан за столь щедрые пожертвования стало единогласное желание присвоить женской гимназии имя Дмитрия Константиновича Крамского 25 сентября 1903 года. Фасад здания школы выходит на восточную сторону и граничит с городским центральным парком имени Гая Дмитриевича Гая. С северной стороны граничит с асфальтированной дорогой, которая проходит по улице Дзержинского. С западной стороны граничит с новым зданием средней школы, которая была построена в конце 1990-х. Здание прямоугольное в плане, двухэтажное, под четырехскатной крышей. Главный вход фланкирован боковыми ризалитами. В левом ризалите сейчас устроен главный вход. Цоколь и этажи отделены полочками. Фасады завершены профилированным карнизом. Первый этаж рустован. Углы дома и простенки закреплены пилястрами. Окна обрамлены наличниками с замковыми камнями. Планировка коридорная с классными помещениями по обеим сторонам коридора. Стены кирпичные. Основные габариты здания в плане 70,4 метра на 23 метра. В середине 60-х годов на здании была установлена слева между вторым окном и главным входом мемориальная доска из мрамора размером 30 на 60 сантиметров с текстом, вырезанным в доске и окрашенным. В этом здании в октябре 1917 года проходило собрание представителей трудящихся Карачанского уезда, на котором был избран революционный комитет и уездный совет. продолжаем с вами экскурсию по городу. Спускаемся через центральный парк имени Гая Дмитриевича Гая вниз и попадаем на улицу Интернациональную, по которой мы проходим на квартал ниже, и нам откроется вид на главную карачанскую святыню – церковь Рождества Богородицы, которая является объектом культурного наследия регионального значения. Короче, первый древний храм был построен вместе с основанием города и посвящен святому архистратигу Михаилу. Этот деревянный храм сгорел от молнии в первые годы 18 столетия. В 1709 году город Корочу посетил император Петр I, возвращавшийся с Полтавской баталии. Страшно разгневался царь, узнав, что казацкий город без храма Божьего пребывает, и приказал тогда он карачанскому воеводе Клименту Лохвицкому продать казне 23 из принадлежавших ему 27 водяных мельниц. На вырученную сумму, дорогую по тогдашнему времени, 3000 рублей, царь повелел Клименту построить новый соборный храм. Воевода с точностью выполнил приказ царя. Соборная Рождества Богородицкая церковь была каменная, с колокольней. Вид ее был продолговатый, наподобие корабля с конусообразными куполами. Колокольня имела 8 куполов. Вокруг церкви была каменная ограда, вновь построенная в 1803 году с железными решетками. Церковь была с двумя престолами, главный во имя Рождества Богородицы и два предела, с южной стороны во имя архистратига Михаила, с северной во имя святителя Николая Чудотворца. В 1872 году прихожане обратились с прошением в Белгородскую епархию построить новый соборный храм. Вскоре разрешение на строительство было получено. В 1883 году было завершено строительство этого прекрасного здания, которое является не только историческим, но и архитектурным памятником. По своему величию и благолепию немного найдется в уездных городах храмов, подобных Карачанскому, писал в своих записях священник Михаил Чифранов в начале прошлого столетия. И вы сами можете в этом убедиться. После Октябрьской революции половина храма была закрыта, внутри все уничтожено. И только в 2001 году, 21 сентября, престольный праздник Рождества Пресвятой Богородицы, церковь была открыта полностью, а также освящена епископом Белгородским и Староскольским Иоанном. Архитектурный стиль постройки здания – эклектика с элементами классицизма и барокко. Композиционное построение западного и восточного фасадов симметричное, северного и южного несимметричное. Арки звона всех ярусов колокольни обрамлены профилированными наличниками. Углы восьмеряков колокольни закреплены сдвоенными пилястрами. Нижний ярус завершен профилированной полуциркульной дугой с декоративным украшением в виде ряда направленных вниз зубчиков. Верхние ярусы завершены профилированными карнизами. Завершена колокольня восьмигранным куполом, небольшим основанием для купола и главкой. Под окнами храма проходит широкий пояс, ограниченный сверху профилированной полочкой, снизу цоколем, выделенным большей толщиной стены. Материал стен, архитектурного декора здания – керамический кирпич, оштукатурен и окрашен в голубой стены – и белые архитектурные детали, цвета. Перекрытие храма, материал перекрытий, восьмилотковые своды выполнены из керамического кирпича. Кровля и завершение храма двускатная кровля над трапезной частью, купола и главки, восьмигранный купол над колокольней, полуциркульные купола над световыми барабанами центральной части храма, небольшие барабанчики и главки. Материал покрытия кровли и куполов – металл. Центральный фасад здания храма выходит на улицу Интернациональная, где напротив церкви находится здание бывшего детского сада, с северной стороны граничит с одноэтажными постройками частных домов, с южной стороны – асфальтированная проезжая дорога, с восточной стороны – по улице Советской также находится проезжая асфальтированная дорога и здание Центральной районной библиотеки. Территория церкви огорожена железным забором синего цвета. Во дворе и с улицы находятся клумбы. Одна из клумб сделана в форме герба Карачанского района, имеется церковная лавка. При входе в церковь располагаются две большие ступени, выложенные плиткой серого цвета. Также во дворе выложена плиткой дорожка. Перед входом сделана железная арка белого цвета. Вход в церковь через большие деревянные двери. Спустившись несколько ниже по улице Интернациональной, напротив храма попадаем на улицу Советскую, 24, бывшая Харьковская улица. Здесь, на перекрестке с улицей Интернациональной, бывшая Рождественская, в 1864 году было построено здание земской управы, предводителем которой был известный садовод-помещик Алферов. Вы сможете увидеть величественные римские колонны, строгий, но изысканный фронтон. В 1917 году именно в этом здании была провозглашена в Короче советская власть. Затем в 1920 году в доме обосновался уездный комитет комсомола. В 1935 году и после войны здесь располагался Карачанский сельскохозяйственный техникум. А в 1967 году Центральная районная библиотека. Надо отметить, что Карачанская библиотека – одна из старейших библиотек Курской губернии. 20 декабря 1869 года по инициативе земской управы в городе была открыта публичная библиотека, принадлежавшая Карачанскому дворянскому общественному собранию. Таким образом, перед вами самая старинная библиотека области. Здание библиотеки кирпичное, двухэтажное, крыша четырехскатная, шиферная. С 2016 года после ремонта крыша покрыта металлочерепицей. Со стороны дворового фасада по центру пристроен небольшой объем. Главный вход выделен четырехколонным тосканским портиком с треугольным фронтоном и полуциркульным слуховым окном. Углы здания и простенки между окнами закреплены лопатками. Окна высокие, без наличников, с профилированными полочками над ними в первом этаже, подоконными полочками с зубцами во втором этаже. Завершены фасады профилированным карнизом небольшого выноса. Над фронтоном невысокая аттиковая стенка. Частично перестроены интерьеры второго этажа. Здание оштукатурено и окрашено в два цвета – белый – детали и бежевый – плоскости стен. Декоративное оформление интерьеров, лепные карнизы, потолочный декор, розетки, отопительные печи, ниша с декоративной отделкой, первоначальная деревянная лестница, первоначальные межкомнатные двери, деревянные двухстворчатые дверные полотна, декорированные стрельчатыми филенками, две двухстворчатые двери. Материал стен архитектурного декора здания – керамический кирпич. Материал и характер отделки фасадных поверхностей – гладкая штукатурка с окраской. На главном фасаде, справа, между вторым и третьим окном, в 70-е годы была установлена мемориальная доска из мрамора размером 40 на 42 сантиметра. Вверху, слева, рельефный рисунок буденовки и сабли. Ниже – рельефный текст. В этом здании в 1920 году размещался впервые созданный в Карачанском районе УКОМ РКСМ. Размещена мемориальная доска с надписью «Саханская» в скобках «Кахановская Надежда Степановна. Годы жизни 1825-1884». Русская писательница XIX века, собирательница фольклора. Родилась на хуторе Веселый Соколовского сельского округа Карачанского района Белгородской области. В 2004 году библиотеке было присвоено имя Надежды Степановны Саханской-Кахановской, нашей землячки, известной писательницы XIX века. Родилась она на хуторе Веселом Карачанского уезда. Занималась благотворительностью, просветительством, собирательством народного фольклора. Ее произведения печатались в известных литературных изданиях «Современник», «Сын Отечества» и других. Пьесы ее ставились на сцене лучших московских театров. Для карачан особенно ценна ее книга «Старина», в которой автор приводит семейные воспоминания и предания, местные обряды, описание быта и традиций того времени. Дальше мы продолжаем наше путешествие и переходим от здания библиотеки через дорогу к площади Васильева. Пересекаем ее и переходим проезжую часть через пешеходный переход напротив Сбербанка. Затем от Сбербанка также пересекаем пешеходный переход и направляемся вверх по тротуару центральной улицы Короче, улицы Дорошенко. Двигаемся мимо кинотеатра, городской администрации и Дома правосудия, сквера имени Рощенко и переходим улицу Ленина, где расположено здание бывшей женской прогимназии. Этот дом Карачанского городского общества, построенный во второй половине XIX века, оригинальный образец общественного учебного здания, построенного в эпоху эклектики с богато орнаментированными уличными фасадами. В 1869 году на третьем этаже здания размещалась Карачанская публичная библиотека, принадлежавшая Карачанскому дворянскому общественному собранию. Характерной особенностью карачанской архитектуры XIX столетия является дугообразность верхней части оконных рам. Это можно увидеть на примере этого здания. Отреставрированный уже в середине XX века третий этаж с квадратными оконными проемами лишь подчеркивает лаконичность и изысканность старой постройки. С 1871 по 1908 год здесь размещалась женская прогимназия. Затем здание было передано городской управе и дворянскому клубу. Во время Великой Отечественной войны в этом доме помещался госпиталь, а во время оккупации здесь находилась немецкая комендатура. Во дворе дома во время Великой Отечественной войны была зверски расстреляна карачанская подпольщица Клава Кобелева, которая добывала партизанам продукты и медикаменты, выявляла секретные сведения. Похоронена отважная патриотка здесь же, напротив, в городском сквере. Если мы перейдем улицу направо по пешеходному переходу, то напротив этого здания мы увидим еще одно старинное здание – Хочется отметить, что свое имя улица получила в честь погибшего в годы гражданской войны комиссара, коменданта Алексея Васильевича Дорошенко. А изначально улица имела конкретное смысловое название – Курская, так как именно отсюда начиналась дорога на Курск, в чью губернию, короче, в те времена входила. На улице Дорошенко, 20, с правой стороны находится практически самое старинное здание нашего города, которое является объектом культурного наследия регионального значения, домом, где в 1918 году формировался 6-й повстанческий карачанский полк. Еще в 17 веке здесь находилась съезжая изба. Затем в 18-19 веках располагалась городская дума, управа. Здание постройки XIX века – двухэтажный каменный дом с полуподвальным этажом и угловым пятым фасадом. Здание ранее принадлежало купеческой семье. Имя архитектора не установлено. Сохранились старинные фотографии, где видно, что здесь имелся широкий деревянный навес и балкон. Последним хозяином этого дома был глава земской управы Иван Александрович Морозов, действительный статский советник, награжденный почетными в то время наградами Святой Анны и Святого Георгия. В сентябре 1918 года в этом доме происходила запись добровольцев Карачанского уезда в 6-й Карачанский повстанческий полк. В советское время дом принадлежал различным административным службам, а двор и часть помещения были отданы в 1928 году артели «Самопомощь». Артель производила крахмал, пряники. У артельцев были свои маслобойка, мельница, ремонтные мастерские. Через 4 года, в 1932 году, артель объединилась с бойней и мельницей. Образовался мелькомбинат, а сразу же после войны, в 1946 году, был основан районный пищекомбинат с цехами крахмальный, паточный, винный, пивной, пряничный, безалкогольных напитков, маслоцех. Позже образовался колбасный цех, установлена крупорушка. Благодаря своевременному ремонту и уходу здание неплохо сохранилось, и мы даже можем получить достаточно определенное представление о его первоначальном облике. Здание выполнено в классическом стиле, его архитектура проста и лаконична, но в то же время тщательно продумана и оригинально, производит довольно сильное впечатление. Композиционное построение 4 из 5 фасадов несимметрично. Этажи разделены полочкой. Фасады завершены гладким фризом и далеко вынесенным деревянным карнизом. Рамочные наличники стрельчатых окон 2-го этажа. Простенки 1-го этажа, итальянское окно с лучковой перемычкой в центре 5-го фасада обрамлено рамочным простым наличником. Деревянная первоначальная рама с сохранившейся растекловкой украшена резными декоративными объемными кронштейнами. Материал стен и архитектурного декора фасадов – керамический кирпич, штукатурка, окраска. Имеется первоначальная деревянная дверь в интерьере 2-го этажа. Кирпичные цилиндрические своды в полуподвальном этаже. К середине 20 века в здании размещался районный пищекомбинат. В настоящее время это административное здание открытого акционерного общества «Пивоваренная компания «Старая крепость». Продолжаем наше путешествие и поднимаемся вверх по тротуару по улице Дорошенко, где находится следующий объект культурного наследия регионального значения – памятник архитектуры «Купеческий особняк». это старинный дом, построенный во второй половине XIX века, в котором в настоящее время находится Карачанский районный историко-краеведческий музей. Дом был построен мещанином Михаилом Гольцевым, в скобках Гольцовым, для своей многочисленной семьи. Он сам, его мать и ее сестра, его жена и 13 детей. Сначала дом был возведен ниже, но по каким-то соображениям Гольцев продал его и начал строительство родового гнезда прямо на перекрестке. Здание строилось наемными рабочими по всем правилам архитектуры того столетия. Хотя кое-какие новшества хозяин для себя все-таки ввел. В здании нет округлых проемов окон, характерных для построек того времени. Высокий фундамент и выступообразная архитектура фасада здания делает похожим его на летящий корабль, врезающийся в море окрестных дорог. Еще одним свидетельством своеобразия того времени является наличие у окон дома столетних деревьев. Такие осины сажали карачане перед своими домами для защиты домочадцев от нечистой силы, сглаза, неприятностей. К сожалению, эти старые деревья не смогли уберечь семью от лихолетий революционного периода XX века. Дом и все имущество Гольцевых было конфисковано, семья частью погибла, частью выехала из города. Хозяйка дома Ольга Людвишна, дочь польского дворянина, вынуждена была скитаться и побираться. В конце концов, она умерла в 1942 году на руках у чужих людей, похоронена на Бехтеевском кладбище. После 1917 года в здании размещались: в 1930 году – библиотека, после 1945 года дом использовался под квартиры, в 1960 году – сберкасса, отделение Роспечати с 1980 по 1997 год. Архитектурные особенности здания – оригинальный образец жилой архитектуры, построенный в эпоху эклектики с использованием декора из русской архитектуры. Завершая наше путешествие, мы переходим улицу Дорошенко по пешеходному переходу и двигаемся вверх по тротуару. Здесь в 1885 году на возвышенном месте улицы Карла Маркса, бывшей Покровской улицы, среди густой зелени окружающих садов появилось двухэтажное здание Карачанской Александровской мужской гимназии с церковью во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, ставшее украшением уездного города. В настоящее время здесь размещается Карачанская специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями речи санаторного типа. Это был подарок Карачанского земства жителям своего города и уезда. 30 января 1883 года экстренное уездное земское собрание приняло постановление о строительстве здания для мужской гимназии. Проект здания был выполнен архитектором Харьковского учебного округа, в состав которого входили учебные заведения ряда губерний, в том числе и Курской. Сметная стоимость здания гимназии составила 52 156 рублей. На устройство храма было пожертвовано 817 рублей 20 копеек. При строительстве были также использованы кирпич и железо от разобранных построек винных подвалов. Новое двухэтажное здание включало в себя 45 комнат, в том числе приготовительный класс, 8 основных классов, канцелярию, фундаментальную и ученическую библиотеку, физический кабинет, церковь. Размещались тут же квартиры директора, инспектора и помощников классных наставников. Помещения обогревались голландскими печами, для которых ежегодно требовалось около 225 кубических метров дров. В возникновении и становлении гимназии огромная роль принадлежит Иосафу Федоровичу Шитохину, который на протяжении 30 лет был ее почетным попечителем. В его честь при гимназии были учреждены две именные стипендии, а по постановлению и на средства Карачанской городской думы в 1902 году в гимназии был установлен его портрет. За заслуги в развитии народного образования 4 апреля 1875 года Иосаф Федорович первым из горожан был удостоен звания почетного гражданина города Карачи. Среди выпускников гимназии было много известных людей, и один из них – Арнольд Ильич Гессен, 1898, знаменитый писатель, пушкинист, журналист. Гессен родился 4 апреля 1878 года в Карачи, в многодетной еврейской семье типографского рабочего. Умер 12 марта 1976 года в городе Москве. Главной темой исследований долголетней жизни Арнольда Ильича стали поэзия и жизнь Александра Сергеевича Пушкина, которым он посвятил все свои книги. «Набережная Мойка, 12. Последняя квартира Александра Сергеевича Пушкина», 1960 год. «Во глубине сибирских руд», «Декабристы на каторге и в ссылке», 1963 год. «Все волновало нежный ум», «Пушкин среди книг и друзей», 1965 год. «Москва, я думал о тебе», «Пушкин в Москве», 1968 год. «Жизнь поэта», 1972, «Рифма звучная подруга», «Этюды о Пушкине», 1973 год. В целях увековечения памяти выдающихся жителей области постановлением губернатора Белгородской области Евгением Степановичем Савченко от 3 июня 2005 года за номером 91 была утверждена программа сооружения бюстов, скульптурных композиций и мемориальных досок. Ею было предусмотрено сооружение на областные средства бюста из меди Гессену. Местом установки бюста был определен двор речевой школы-интерната. Автор памятника – белгородец, член Союза художников России, скульптор Анатолий Сергеевич Смелый. Еще раньше на здании бывшей мужской гимназии установлена мемориальная доска с барельефом ее воспитанника и надписью «В Карачанской мужской гимназии учился и в 1898 году окончил ее журналист, писатель, пушкинист Арнольд Ильич Гессен». Двухэтажное кирпичное здание гимназии П-образной формы в плане построено по красной линии улицы Карла Маркса. Крыша четырехскатная, крыта железом. Главный вход был устроен со стороны улицы Карла Маркса, а в пятигранном объеме был устроен выход в сад. Окна с лучковыми деренычками и профилированными полками над ними в первом этаже. Этажи разделены профилированной тягой. Завершает фасады зубчатый карниз. В интерьерах сохранились лестница, лепные карнизы, голландские печи. В 1919 году мужская гимназия была преобразована в Карачанскую единую трудовую школу второй ступени. С 1923 года в этом здании разместился детский дом. А с 1960 года школа-интернат для детей из малообеспеченных семей. В 1979 году здесь открылась областная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи. В 1995 году школа стала санаторной. С 2001 года учащиеся получают здесь среднее образование. Сейчас здесь находится Карачанская специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями речи санаторного типа. Вот и подошла к концу наша аудиоэкскурсия «Короче, малая родина», на которой мы с вами познакомились с объектами культурного наследия регионального значения, их историей и архитектурой. До новых встреч!